Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Ваше утро будет гарантированно свободным, если вы слышите радио «Крым Реалии». Напомню, что слышать можно нас в Крыму и за пределами Крыма на средних волнах на частоте 648 АМ, еще раз повторю. А для тех, кто предпочитает FM-диапазон, на FM-волнах нас слышно на северной части Крымского полуострова 105.9 FM. Ну и, конечно же, в сети интернет нас можно слышать. Во-первых, на сайте Крым Реалии, где вы найдете не только актуальные новости о том, что происходит в Крыму, но и найдете сигнал нашей радиотрансляции, если нажмете на такую красную кнопку. Красная кнопка YouTube вам также в помощь, если вы не только слушать нас предпочитаете, но и видеть, что происходит в нашей студии. Подписывайтесь на канал Крым Реалии в YouTube, обязательно подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить следующих эфиров. Там у вас есть возможность на YouTube комментировать наш эфир в самом эфире. У вас тоже есть возможность. Дозвонитесь к нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Важное объявление. С 30 марта время эфиров в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Утренние эфиры радио «Крым Реалии» слушайте с 8 утра, дневные с 13 часов, вечерний эфир с 18 часов. Итак, сегодня мы поговорим о таких темах. От коронавируса выздоровели более 100 тысяч человек.
Крымские заповедники Россия понижает в классе. Что с ними происходит?
Девушка, которая в 23 года стала пилотом. Расскажем эту интересную историю.
Новости.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым назвало политически мотивированным уголовное дело, открытое накануне в аннексированном Крыму в отношении председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Об этом говорится в заявлении представительства в Facebook.
Я процитирую. «Автономная Республика Крым и город Севастополь – это неотъемлемые части территории Украины. Открытие политически мотивированного так называемого уголовного дела против председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова является ничем иным, как незаконным преследованием председателя представительного органа крымско-татарского народа за его противостояние российской агрессии и борьбу за восстановление территориальной целостности Украины». Конец цитаты.
Ранее прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство из-за уголовного дела, которое возбудили российские следователи в отношении Рифата Чубарова. 23 марта в Крыму Российский следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымско-татарского народа по статье Российского уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием». Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года.
Важные события.
Ну и про новости коронавируса. По состоянию на вечер 24 марта число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет 407 485 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, информирует Радио Свобода.
По этим данным, от COVID-19 умерли 18 227 человек, выздоровели 104 234 человека. В России коронавирусом официально больны 495 человек. В Украине диагноз подтвержден у 84. По Крыму, по последним данным, зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом.
Новости.
В аннексированном Крыму 26 марта планируют проверить систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение российского главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале.
Я процитирую: задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 26 марта 2020 года, говорится в документе.
И последний раз систему оповещения проверяли в Крыму в прошлом году 28 ноября.
Новости.
Украинскую власть просят отреагировать на указ Владимира Путина о собственности на землю в аннексированном Крыму. Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос к представителям исполнительной власти Украины с просьбой отреагировать на указ президента России Владимира Путина по поводу прав собственности на землю в аннексированном Крыму. В частности, депутат обратился к вице-премьеру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Антону Кореневичу.
Я процитирую депутата. Он написал в Фейсбуке: «Новое действие Путина направлено на запрет права владения земельными участками в Крыму не гражданам России. То есть те крымчане, которые отказались получать российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах. Новый этап давления». Вот конец цитаты. Владимир Путин, напомним, 24 марта расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у так называемых иностранцев и зарубежных юридических лиц. В список вошло большинство регионов, аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.
Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.
Крымчане имеют право знать.
Правительство России 24 марта из-за эпидемии коронавируса в России дало поручение Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины на родину, а россиян из Украины об этом информирует настоящее время.
Кого именно будут вывозить и в какие сроки, в решении правительства не сказано. Позже представители российских железных дорог сообщили, что для вывоза россиян с территории Украины и граждан Украины из России пустят специальный поезд 906-905 по маршруту Киев-Москва-Киев. В составе поезда 18 вагонов, порядка 800 мест, сообщили в РЖД. Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта. Весь путь поезд проедет без остановок.
Также правительство России приняло решение из-за коронавируса закрыть все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в России, а также детские игровые комнаты. Регионам отдельно поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах. На данный момент в России коронавирусом официально больны 495 человек, при этом порядка 93 тысяч пациентов остаются в самоизоляции или под наблюдением врачей. У них диагноз пока не подтвержден. В мире, по данным ВОЗ, заражены коронавирусом уже порядка 400 тысяч человек и более 100 тысяч выздоровели.
Новости.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России рекомендовал властям регионов закрыть кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, детские игровые центры, также ввести запрет на курение кальянов в кафе, барах и ресторанах. Кроме того, рекомендуется переоборудовать санатории под лечебные учреждения для больных коронавирусной инфекцией. Такие поручения по итогам заседания штаба опубликованы на сайте правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавляет этот штаб.
О таких мерах, как полное закрытие кафе и ресторанов, или о введении карантина по примеру ряда стран, в поручении не говорится. Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании Владимира Путина заявил, что ситуация с коронавирусом внушает опасения и призвал другие регионы ввести жесткие меры. Власти Москвы в понедельник обязали людей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Также в Москве закрыты фитнес-центры, бассейны, учреждения культуры, рестораны и кафе пока еще работают.
Открыты также православные храмы. Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужение может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест.
В России к вечеру 24 марта подтвердили 495 случаев заболевания коронавирусом.
Во всем мире заразились около 4000 человек. Как мы уже говорили, более 18 тысяч умерли.
Новости.
Соединенные Штаты могут оказаться самым крупным очагом распространения коронавирусной пандемии. Этот прогноз стал одним из последних аргументов в пользу переноса Олимпийских игр в Токио на следующий год, информирует Радио Свобода.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 85% новых случаев инфицирования за последние сутки приходится на Европу и Соединенные Штаты. Причем 40% от этого количества дают Соединенные Штаты. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, отвечая на вопрос журналистов в Женеве, сообщила, что распространение инфекции в США заметно ускорилось, поэтому существует потенциальная вероятность, что Соединенные Штаты станут самым крупным очагом инфекции.
В Нью-Йорке 25 665 инфицированных, только за последние сутки прибавилось 4790. В Калифорнии 2220 случаев инфицирования, за последние сутки прибавилось 87. Эпидемия на сегодняшний день затронула 9 штатов. В некоторых из них местные власти жалуются на отсутствие координирующих усилий со стороны федеральных властей. Таким образом, как отмечает Reuters со ссылкой на местных чиновников, им приходится вступать в соревнования за получение необходимой поддержки.
Рост опасности в США происходит одновременно с постепенным улучшением ситуации в Китае. Так, власти китайской провинции Хубэй, где в декабре 2019 года был впервые выявлен новый коронавирус, объявили, что готовятся снять ограничения на передвижение людей. Официальные источники этой провинции заявляют, что эпидемия начинает идти на спад.
Как мы уже говорили, сегодня общее число заразившихся в мире может перейти отметку 400 тысяч. Мы продолжаем эфир.
Крымчане имеют право знать.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции следует убивать. Слова главы Чечни приводит Кавказский узел. На заседании правительства Чечни Кадыров рассказал о жителе республики, который вернулся из паломничества в Мекку и не стал соблюдать карантин, информирует Радио Свобода.
Я процитирую Рамзана Кадырова. «Если у него эта болезнь, тысячами люди заболеют. Человека, который сам себе создает эту проблему, если спросить меня, следовало бы убить. Не только сам заболеет, но и заражает свою семью, своих сестер, братьев и соседей». Я напомню, что это слова Рамзана Кадырова.
По официальным данным, в Чечне выявлен один случай инфицирования коронавирусом. Еще у двух человек подозрение на инфицирование. Двое недавно вернулись из Мекки, один приехал из Стамбула, сообщает издание «Медиазона».
Накануне Рамзан Кадыров распорядился закрыть в Чечне большинство кафе и ресторанов, а в тех, что работают, распорядился не допускать проведения банкетов. При этом, как сообщила ранее русская служба BBC, 11 марта Кадыров призвал не переживать из-за коронавируса, утверждая, что те, у кого есть здоровье, его перенесут, а те, у кого нет, не перенесут. Кадыров также рекомендовал есть чеснок для укрепления иммунитета. Вот Всемирная организация охраны здоровья не считает такую меру профилактики действенной.
Кадыров не в первый раз выступает с угрозами во время официальных заседаний. Ранее он, в частности, призывал убивать блогеров, которые, по его мнению, задевают чью-то честь. Впоследствии глава Чечни заявил, что его слова нельзя понимать буквально, а он использовал чеченские идиоматические выражения. В Госдуму России внесен законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина до 7 лет лишения свободы.
Новости.
Никитский ботанический сад на южном берегу Крыма до 5 апреля будет закрыт для посещений из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте сада, и я процитирую. «Закрыть арбореум, парк Монтедор, кактусовую оранжерею, прекратить культурно-просветительскую деятельность государственного природного заповедника «Мыс Мартьян».
Ранее в Крыму и Севастополе сообщали о закрытии театров. 24 марта подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в Крыму подтверждено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, их всего на данный момент 7. Ранее российские власти Крыма подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Напомним, Сергей Аксенов требует ввести уголовную ответственность для крымчан за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом.
В Крыму с 17 марта марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. В Севастополе с 19 марта закрыли все школы, а высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения с 16 марта. В прокуратуре АРК считают, что Россия, которая аннексировала Крым, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавирусной инфекции на полуострове.
Крымчане имеют право знать.
На административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью в 20 раз уменьшился пассажиропоток после ограничений, введенных Кабинетом министров Украины. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В течение недели, я процитирую, действие карантина уменьшилось количество ежедневных пересечений административной границы по сравнению с обычным временем и постепенно снизилось более чем в 20 раз. В частности, если в марте 2019 года через КПВВ Каланчак, Чаплынка и Чангар ежесуточно передвигалось 4 миллиона 700 тысяч человек, то 22 марта 2020 года было зарегистрировано 215 пересечений. По состоянию на 15.00 24 марта админграницу пересекло 97 граждан, говорится в сообщении.
По данным министерства, по состоянию на 23 марта зафиксировано 12 пересечений административной границы с Крымом на гуманитарных основаниях. В ведомстве отметили, что необходимые ограничения на пересечение админграницы были введены из-за отсутствие эпидемиологического контроля над лицами, которые попадают на полуостров через Керченский мост и через аэропорт Симферополя.
Согласно решению украинского правительства, помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины, это справка переселенца, теперь въезжать и выезжать с полуострова можно и по гуманитарным причинам. Российское погрануправление ФСБ со своей стороны прекратило пропуск так называемых иностранных граждан на территорию Крыма с материковой Украины с 0 часов 18 марта.
Новости.
Украинский боксер из Крыма Александр Усик предлагает всем желающим поучаствовать в Усик-челлендж. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Я процитирую эту запись. «Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности. Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или, может, другой подобный метод упражнений», — сказал Усик.
Также он разместил видео, где справился с подставленным заданием. Боксер призывает всех желающих снимать видео и отмечать его страницу. Самое интересное видео Усик обещает опубликовать в Instagram Stories.
Ранее украинская певица, крымская татарка Джамала, провела онлайн-концерт в Instagram в условиях карантина. В Украине в связи с угрозой коронавируса был введен карантин. По состоянию на 24 марта в Украине официально подтверждено 84 случая заболевания COVID-19. В Крыму, по последним данным, зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом.
Новость.
Но и погода. В Крыму в среду 25 марта ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщили в местном гидрометцентре. Далее подробнее.
По прогнозам синоптиков, в Симферополе без существенных осадков ветер северо-восточный до 15 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 2, на поверхности почвы заморозки минус 1, минус 3, днем до плюс 10.
В Севастополе без осадков ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 8, плюс 10.
На южном берегу Крыма без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 11.
Ну вот Керчь сегодня досталась мне. Керчане, у вас сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем плюс 6, плюс 8. Это были вот самые главные новости на данный момент. Далее, Сергей, расскажи, о чем ты будешь говорить в эфире.
Далее мы поговорим о судьбе крымских заповедников, что происходит с их статусом, а значит и с режимом охранности этих территорий. Поговорим с экологами, поговорим с автором аналитического материала, который вот как раз-таки посмотрел, что происходит сейчас с крымскими заповедниками в том правовом поле, в котором сейчас находится Крым.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Я напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами, как показывает практика, на средних волнах на частоте 648 АМ. Также нас можно услышать на северной части Крымского полуострова на частоте 105,9 FM. Кроме того, если у вас есть интернет, вы можете нас слышать в любой точке земного шара, где бы вы ни находились. Открывайте сайт «Крым Реалии», и там вы найдете точную свежую информацию о том, что происходит в Крыму. Вот я вижу, у нас в чате обсуждается все-таки распространение коронавируса в мире, и об этом тоже вы сможете прочитать на сайте Крым Реалии, ну и найти, конечно же, сигнал нашей прямой трансляции. Такая красная кнопка вам в помощь. На YouTube нас можно не только слышать, но смотреть. Ищите канал Крым Реалии на YouTube, подписывайтесь на него, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить наших следующих программ, но если вдруг что-то упустили, вы сможете найти все наши предыдущие эфиры в нашем архиве на том же YouTube или на сайте Крым Реалия. На канале YouTube, если вы нас слышите и смотрите, вы можете комментировать происходящее в нашем чате, но я напомню, что не всегда мы успеваем прочитать все, что вы нам пишете, а тем более процитировать, поэтому есть такая опция, к нам можно дозвониться и самостоятельно в нашем эфире выразить свою точку зрения, либо задать вопросы нашим экспертам. Для тех, кто нас слышит в Крыму, номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер телефона 044 490 2905. Так о чем поговорим ближайшие полчаса. За годы российской аннексии Крыма большинство заповедников Крымского полуострова было понижено в статусе, что сильно повышает риски их уничтожения. Обзор происходящего с крымскими заповедными территориями на сайте Black Sea News написал Влад Мирошниченко, и по его данным эти риски реализуются, и речь идет о фактическом уничтожении ряда заповедных территорий Крыма, например, Бакальской косы. Далее мы поговорим с автором этого материала, Владом Мирошниченко. Влад, доброе утро.
Витаю, друзья.
Итак, в нескольких словах о том, что происходит сейчас с заповедными территориями Крыма, о том, что происходило с ними предыдущие 6 лет, и почему это вызывает опасения.
Що ж, варто розпочати з того, що Крим, з точки зору його природних характеристик, є одним із найцінніших регіонів України. Наприклад, з 19 заповідників, які існують на території України, 6 розташовані саме в Криму. Що стосується зміни статусу, то тут варто говорити не тільки про природні заповідники, а про об'єкти природно-заповідного фонду загалом. А до них, окрім природних заповідників, відносяться також національні природні парки, урочища, заказники, парки-пам'ятки та багато інших. І такі об'єкти, вони можуть бути або загальнодержавного, або місцевого значення. І найціннішими є саме об'єкти загальнодержавного значення. В Криму таких об'єктів нараховується 48. І з моменту початку тимчасової окупації 40 зі 48 об'єктів були незаконно понижені в статусі. Це явище, як ми бачимо, є дуже масштабним і надзвичайно загрозливим. Дуже яскравим прикладом є ситуація з природним заповідником «Мис Мартіян», якого під окупацією взагалі позбавили заповідного статусу. Фактично це означає знищення унікальної флори та фауни середземноморського типу. Іншим прикладом є Кримський природний заповідник, який перетворили на національний природний парк, і на території якого тепер дозволена господарська діяльність, і окупанти планують дуже масштабний розвиток туризму.
Я перепрошую, я вас переб'ю, я зараз процитую думку кримських екологів, яку вони висловили на шпальтах видання «Росія сьогодні». Да? «Ідея создания Национального парка Кримський на базі Кримського природного заповідника неминуемо приведет к екологическому кризису на полуострове. Статус Национального парка на самом деле понижает критерии охраны заповедной территории, что ставит под угрозу существование эндемичных растений и животных. Вот говорится о том, что мыс Мартьян утратил федеральное значение, и как сложится его судьба, теперь зависит от чиновников республиканского уровня и дирекции Никитского ботанического сада. При лучшем раскладе, вот это пишет уже издание «Московский комсомолец», Мартьян, где сохранена первозданная природа Южнобережья, может остаться недосягаемой для посещения зоны. При худшем появится любая схема получения прибыли из крымской природы. Благо, мыс Мартьян совсем невелик, коттеджами для состоятельных туристов его не напичкать, а вот крымскому природному заповеднику в этом отношении повезло куда меньше. Далее приводится цитата доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Крымского федерального университета, так он сейчас называется, имени Вернадского, Сергей Иванов. Он говорит о том, что территория заповедника должна быть большой и экологически самостоятельной. Это главное условие сохранения и взаимодействия различных видов. На полуострове только Крымский природоохранный заповедник имеет достаточную площадь для выполнения этой задачи. В нем обитают краснокнижные виды флоры и фауны, произрастают более 50 видов орхидей, гнездится черный лесной аист, живут крымский олень и барсук. Конец цитаты. Напомню, что беседуем мы с Владом Мирошниченко. Влад, к вам вопрос. Вот это понижение в статусе, да, чего так опасаются в том числе и крымские экологи, что оно означает на самом деле?
Ну, фактично, наприклад, в ситуації з мисом Мартьян, це природним заповідником, ми кажемо про скасування заповідного статусу. А заповідник він створений для того, щоб зберегти унікальні флору та фауну. Тобто на ньому діють спеціальні охоронні заходи, обмежувальні заходи. На ньому не поширюється, на ньому не можна просто так організовувати масові заходи або вести промислову діяльність. Зі скасуванням заповідного статусу це все стає можливим. І це спричинить вже фактично знищення унікальної флори та фауни. І те саме відбувається з Кримським природним заповідником. Тобто зараз опублікували план території цього Кримського національного парку, ми бачимо, що там фактично залишаються лише острівки заповідної території. І це все спричинить те, що людська діяльність, вона просто знищить цей цілісний комплекс. А Кримський природний заповідник, він же є насправді це легені півострова. За рахунок цього весь південний берег, Криму, Бахчисарайський район, Сімферопольський район, вони мають свіже повітря, вони мають чисту воду. Зараз ми кажемо про системне знищення цих заповідників, і кожен з мешканців Криму відчує це на собі вже найближчими роками.
По вашему мнению, по вашим наблюдениям, в данной ситуации предпринимает ли правительство Украины какие-то действия вот в связи с тем, что для крымских заповедников, по вашему мнению, в том числе, существует сегодня большая угроза?
Що ж, ми можемо констатувати, що можливості українського уряду і міжнародної спільноти як такої є доволі обмеженими. Звичайно, приділяється увага екології Криму, але перш за все це приділяється увага таким масштабним проєктам, сумнозвісним, як Керченський міст, як траса Таврида. Звичайно, приділяється багато уваги екологічній катастрофі на півночі Криму, пов'язаній з функціонуванням заводу «Титан» і «Кримсода». Що стосується природних заповідників, то увага, на жаль, набагато менша. Мінприроди України намагалися чинити певні кроки декілька років тому. Вони формували перелік втрачених територій і збитків, які принесла окупація Україні. Вони підіймали це питання на міжнародних майданчиках, але знову ж таки, Крим знаходиться під окупацією, ми не маємо туди доступу, тоді все, що ми можемо робити, це засуджувати, це тиснути на Росію з вимогою припинити ці порушення і, звичайно, намагатися запроваджувати санкції, що буде значним тиском на окупанта і спричинить його відмову від такої політики.
По поводу Бакальской косы давайте с вами поговорим о том, что происходит сейчас с этим объектом. По вашему мнению, можно ли было в нынешних ситуациях как-то вмешаться, в нынешних условиях как-то вмешаться в процесс уничтожения Бакальской косы и его остановить?
Я перепрошую, не дуже добре почув ваше питання.
Да, по історії з Бакальською косою давайте поговоримо, тому що ви в своєму матеріалі теж этот пример приводите, публікуєте спутникові знімки о том, як за останні 8 років, да, з 2012 року змінилась територія этой непосредственно коси, як вона уменьшилась із-за того, що там ведеться, по суті, безконтрольна добыча морського піска. По вашому мнению, можна ли було в этой ситуації что-то сделать? Правительство Украины, например, вмешаться в эту ситуацию?
Нам завжди треба реагувати на такі випадки варварського ставлення росіян до природної спадщини Криму. І в цьому випадку, звичайно, має бути створена відповідна заява, так і відповідні кроки українського уряду, тому що зараз цей ландшафтний парк фактично знищений. Дивлячись на те, що з 2012 року відбувається видобуток піску, тоді він був припинений деякий час, відновився вже в 2015 році. І якщо подивимось на супутникові знімки, то зараз ми вже кажемо не про Бакальську косу, а про Бакальський острів, тому що коса вже розмита як така. Що стосується уряду України, міжнародної спільноти, то знову ж таки можливості доволі обмежені. Ми маємо засуджувати, ми маємо звертати увагу, ми маємо запроваджувати санкції, ми маємо тиснути на окупантів, щоб вони припинилися.
Далее, в продолжение нашего эфира, я напомню, что мы неоднократно говорили о судьбе конкретно Бакальской косы. Можно найти запись этой программы в нашем архиве. И я напомню, что перед одним из таких эфиров мы писали запрос в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, украинское министерство. И вот что нам написали относительно наших вопросов. Ведется ли вообще какой-то мониторинг добычи песка, например, в Крыму и других ископаемых, и что, есть ли какие-то, ведется ли мониторинг того, что происходит с заповедными территориями, в частности, с Бакальской косой. И пришел нам ответ, очень короткий, что в соответствии с положениями о госгеонедрах, которое утверждено постановлением Кабинета министров в декабре 2015 года, госгеонедры Украины осуществляют государственный контроль за геологическим изучением недр и рациональным и эффективным их использованием. И вот по информации госгеонедр Украины, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым сейчас нет технических возможностей осуществления дистанционного мониторинга добычи полезных ископаемых. Вот такой ответ мы получили от Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Влад, к вам вопрос. Вы при подготовке своего материала, вот где вы нашли возможности мониторить ситуацию в Криму? Может быть, подскажете?
Ну, зазвичай ми використовуємо інформацію з відкритих джерел, засобів масової інформації, але, звичайно, це і запити до органів державної влади. Але, знову ж таки, як ви тільки що прочитали, в нас дуже обмежені можливості робити моніторинг видобутку піску або використання природних копалин безпосередньо на території півострова, так, тому що воно під окупацією, і ми не маємо туди доступу. Тому всю інформацію ми маємо збирати з відкритих джерел, з інформацією окупаційних органів влади, офіційних органів Російської Федерації і, звичайно, максимально співпрацювати з органами влади в Україні.
Давайте попробуем подвести какую-то итоговую черту относительно того, что происходит с крымскими заповедниками за последние 6 лет. О каких объектах, как наиболее проблемных, мы сегодня можем говорить, что уже можно назвать потерянным?
Ну, зараз ми можемо сказати, що надзвичайний негативний вплив зазнав природний заповідник Мисмартян, який під окупацією, на жаль, не існує. Неймовірних втрат зазнав Кримський природний заповідник і Ялтинський природний заповідник, під час так званих федералізацій яких були якимось чином втрачені десятки і сотні гектар природно-заповідної території. Ми зараз кажемо про Пукський природний заповідник, на території якого щороку регулярно проводяться масштабні військові навчання. Наприклад, ми підрахували, що за 5 років до 2019 року включно було зафіксовано загалом 89 випадків проведення військових навчань, включно із бомбометаннями, запусками керованих і некерованих ракет, стрільбами з кораблів. І це фактичне знищення. Тобто в умовах бомбометання про жодний розвиток фауни, про гніздування птиць ми не можемо казати. Це просто неможливо. Тому так, підсумовуючи, Крим для окупантів є трофейною економікою, природний заповідний фонд, природа і природна спадщина так само є трофеями. І вони спрямовані на максимально швидке поглинання цих ресурсів, тому що знають, що в будь-який момент вони можуть вже не мати на них доступу і доведеться звідти тікати. І тому треба робити це зараз.
И еще такой вопрос. Заметна ли какая-то реакция международного сообщества на то, что происходит в Крыму? Потому что живем мы в такое время, когда вопросы экологии, конечно же, чрезвычайно важны, защиты окружающей среды. Есть ли какая-то реакция со стороны международного сообщества? И что должно, по вашему мнению, быть? Да, какие необходимые есть условия для того, чтобы эта реакция появилась и она была действенной?
Що ж, є реакція міжнародної спільноти щодо найбільш масштабних, найбільш загрозливих проєктів, таких як Керченський міст, траса Тавриди, звичайно, екологічна катастрофа на півночі Криму, пов'язана з діяльністю заводів «Кримсода» та «Титан». Що стосується природних заповідників, то, звичайно, реакція міжнародна спільнота не така, як ми хотіли би, уваги набагато менше до цього питання. Що нам необхідно, це постійна увага до цього питання, постійний тиск на окупанта. Ми маємо включати питання заповідного фонду і його знищення в Криму до всіх міжнародних звітів, до звітів ООН, до звітів ОБСЄ. Ми маємо постійно тиснути на це питання і намагатися запроваджувати санкції проти окупантів за такі дії, за такі порушення.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Влад Мирошниченко, автор сайта Black Sea News, наш коллега, автор анализа того, что происходит сейчас в Крыму с заповедными территориями в связи с понижением их статуса. Поговорили о ситуации в общем и о конкретных проблемных точках, которые есть сейчас в Крыму. Наши слушатели тоже могут к нам присоединяться по телефону, не только в комментариях писать. 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона из Крыма, с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Звонки на эти номера телефонов бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите нашего редактора о том, что не стоит спрашивать, как вас зовут и откуда вы. Мы понимаем те условия, в которых могут находиться наши радиослушатели. Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о судьбе крымских заповедников. С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, что происходит с крымскими заповедниками, а конкретно с их статусом. Действительно ли, и по вашему мнению, это является проблемой сегодня?
Ну да, действительно, это является проблемой, потому что проблема для сохранения природы и флоры и фауны этих крымских заповедников, потому что в связи с изменением статуса и передачей в федеральную, как решили, значит, местные российские власти, собственность, увеличивается хозяйственная деятельность на этих заповедниках. Вот дело в том, что передача, допустим, создание национального парка было в планах местных общественных организаций уже давно, но тогда, когда хотели до 2014 года, местные организации общественно-экологические сделать национальный парк, предполагалось, что рекреационная деятельность, это хозяйственная, это отдых населения, это экскурсии, будет вестись по окраинам заповедника. И тут эту идею взяли на вооружение и приценились, и освоили эту мысль, эту идею те власти, которые пришли, и которые сейчас здесь, в Крыму. И они сделали таки национальный парк, ну, то есть изменили статус заповедника, передали там свою собственность, но теперь хозяйственная деятельность практически будет вестись на другой территории, не по окраинам, а в других частях заповедника. Это абсолютно, ну, я не хочу употребить слово извращение, но это переиначивание.
Вот, давайте подробнее скажем, что такое хозяйственная деятельность, о чем мы сейчас говорим. То есть, что это? Это какие-то кафе, это какие-то аттракционы? Что можно будет, что будет разрешено на этой территории?
Может быть и кафе, и аттракционы, может быть и постройка коттеджей для рекреационного отдыха, может быть и развлекательные небольшие, ну не центры, но умирают такие вот учреждения развлекательные. Это то, что способствует отдыху населения. А как происходит отдых населения, тем более, что скорее всего там будет отдыхать как до распада Советского Союза население, которое имеет деньги. Раньше же там устраивались охоты и Брежневым, и Хрущевым, то есть это было такое излюбленное место охоты, куда они привозили своих друзей. И только в 91-м году, я хочу сказать, Украина придала заповедный статус, например, Крымскому заповеднику. Да? И теперь вполне возможно вся эта развлекаловка, то есть эти развлекательные мероприятия, они возобновятся. Да, это и кафе, это и небольшие, может быть, места отдыха, это и коттеджики, это и какое-то хозяйственное освоение природных ресурсов, которые там имеются, водных. Это водно-болотные угодья, например, очень привлекательные для охоты, очень привлекательные для отдыха в Крымском заповеднике, это лебяжьи острова, это места. Я хочу напомнить, кстати, что кроме хозяйственной деятельности, там еще и военные учения ведутся. Вот в прошлом году на шести, по-моему, заповедниках, на территории шести заповедников велись военные учения. И штаб Черноморского флота сообщал, что там совершалось бомбометание по наземным целям, отрабатывали российские военные. А бомбометание – это значит попадание туда вредных веществ. Например, соединение серы, или соединение азота, или соединение фосфора, которые, соединяясь с влагой, превращаются в соответствующую кислоту. Либо серную, либо азотную, либо там фосфорную, что у них имеется в их бомбах, которые они метали. И это наносит огромный ущерб флоре и фауне.
Ну вот когда крымские заповедники бомбят и готовят их коммерческое...
Учатся бомбить.
Да, учатся бомбить, и когда готовят их коммерческое освоение, насколько быстро могут произойти какие-то необратимые изменения на территории этих заповедников, и как это в целом скажется или уже сказывается на экосистеме Крымского полуострова?
Насколько быстро соединение, например, оксидов веществ в той же самой серы с водой, которая имеется на земле, происходит довольно-таки быстро. И скажется это отрицательно, потому что в заповедниках растут, как растения растут, которые тут же, естественно, погибают от этих химических соединений образующихся, так и животные, которые должны питаться этими растениями, многие животные, да. А, соответственно, уменьшается пищевая база, но это если уже тщательно разбираться, и уменьшается количество животных. А растения там растут в основном краснокнижные в этих заповедниках. Вот если, например, взять Крымский заповедник, да, который национальный парк превращают, то это, что вам сказать, это и сосна. Это, там растения распределены, вот эти ценные, они распределены по ярусам. Там растет, например, на определенном ярусе растет дуб пушистый, очень, между прочим, интересное растение. Там граб восточный растет. На южном склоне, там главные ряды, растут дубово-сосновые леса из дуба пушистого, и там, по-моему, скальная и крымская сосна растет. Вот. И по ярусам вот это распределение растений, в зависимости от того, где эти, допустим, бомбометания учебные производились, вот то и будет гибнуть. Там травянистых очень много растений. Это и белоцветник, и живокость паласа, там и ковыль там растет, да, и любка. Ну, такие вот растения травянистые, которые красивые, их названия не знают, но тем не менее они редкие, они создают особенную ландшафтную и природную ценность этого заповедника.
По вашему мнению, ну вот сейчас в Крыму экологи действительно пытаются обратить внимание на то, что происходит с крымскими заповедниками, и если отслеживать, да, в том числе и публикации крымских подразделений федеральных российских средств массовой информации, так или иначе находят крымские экологи возможность заявить о необходимости обратить внимание на эту проблему. Но вот по вашему мнению, услышат ли крымских экологов, и можно ли в этой ситуации каким-то образом обезопасить крымские заповедники от уничтожения?
Практически невозможно. Практически невозможно, к сожалению, это говорю, потому что тут сейчас не прислушиваются, ну, скажем так, не смотрят, не учитывают авторитет, а если и признают авторитет местной власти, крымских экологов и ученых, в том числе и ну, и украинских, и российских, то они не намерены руководствоваться мнением ученых. Это явно видно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Мы говорили в нашем эфире о том, что происходит в последние 6 лет с крымскими заповедниками. За годы российской аннексии Крыма большинство заповедников полуострова было понижено в статусе, что сильно повышает риски их уничтожения. Как пишет в своей статье на Black Sea News Влад Мирошниченко, с которым мы говорили в эфире, из 48 заповедных территорий или зон вот с охранным статусом, 40 были понижены в своем статусе. Что с ними происходит в реальности, мы тоже обсудили в нашем эфире, начиная, да, от учебного бомбометания по заповедникам, заканчивая попытками застроить отдельные участки, либо использовать заповедные земли в коммерческих целях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если у вас есть информация о том, что сейчас происходит на заповедных территориях Крымского полуострова. Если вы становитесь свидетелем того, как их уничтожают, вы можете всегда об этом сообщить в нашу редакцию. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть удобная форма обратной связи, по которой вы можете прислать нам ту информацию, которая у вас есть. Кроме того, напомню, что во время прямого эфира у нас открыта телефонная линия для тех, кто хочет дозвониться к нам с территории Крымского полуострова. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны, анонимно, в случае необходимости мы вам гарантируем. Еще раз напомню, что почта наша есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы все ведущие радио Крым Реалии присутствуем в социальных сетях. Связаться с нами можно и там, например, в сети Facebook. Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Андрей Гивко, и мы продолжим.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Ко мне присоединяется Андрей Гивко для того, чтобы мы вместе рассказали вам историю. Историю о девушке, которая в 23 года стала пилотом.
Да, история довольно интересная. Она популярна на сайтах и Радио Свобода, и Настоящее время, где ее опубликовали и отсняли. Поэтому в будущем, если вам понравится в радийном формате то, что мы вам расскажем, вы всегда можете посмотреть и, собственно, видео историю Юли. Ну и так, поговорим о том, что девушка Юля, она мечтала летать вообще с 9 лет. Окончательно стать летчиком решила, когда посмотрела фильм «В бой идут одни старики», советские. Фильм старый. В ее семье никто не работает в авиации, поэтому родные к желанию девочки сначала отнеслись скептически, но Юля все равно поступила в летное училище и в свои 23 года села за штурвал самолета. Вот Юля показывает журналистам этот самый самолет, на котором летает, и рассказывает, что одна из занимательных привычек, которая осталась в гражданской авиации, это аплодировать пилотам за хорошую посадку. И Юля рассказывает, что обычно пилоты благодарность не слышат.
Всем привет! Меня зовут Юлия, мне 23, и я пилот. А вот это моя железная птица.
Когда пассажиры хлопают, мы в основном этого не слышим. Разве что если они хлопают, ну, очень сильно.
В 9 лет Юлия влюбилась в небо. Катализатором ее желания посвятить свою жизнь авиации стал советский фильм «В бой идут одни старики», как мы уже говорили. Именно после просмотра этого фильма девушка решила, что хочет стать пилотом. Родители, как ни странно, поддержали порыв дочери. Говорили, что легко ей не будет, но верили в Юлин успех.
Родители меня поддерживали, конечно же, говорили, что это будет сложно. У меня в семье авиационных никого нет. Достаточно сложно учиться на пилота. Достаточно сложно. К сожалению, в нашей стране это еще и не оплачивается, то есть это достаточно дорого стоит.
Но вот несмотря на все препятствия, Юля смогла получить профильное образование в Украине и отправилась куда, не куда бы вы подумали, а в Африку, в Конго. Она говорит, что в то время было богатым на приключения.
Я там жила полгода, да, полгода работала. Время богатое на приключения. Очень много было таких моментов в Африке, когда у нас там, допустим, не выпускали шасси или не убирали шасси. Вот. Или в основном это было связано даже с политической ситуацией в стране. Допустим, ты мог прилететь в аэропорт, начать снижаться, и там полоса заблокирована, стоят там автоматчики, допустим, уходили на второй круг, возвращались на свою базу, на свой базовый аэропорт. Я туда попала, потому что мне очень сильно хотелось сначала летать на небольшом самолете без автопилота, чтобы получить какой-то летный опыт.
После возвращения из Африки Юля прошла подготовку и стала вторым пилотом в пассажирском Боинге. Рассказывает, что первый полет на этой марке самолетов помнит очень хорошо. Это был самолет футбольного клуба «Шахтер Донецк».
Да, я очень хорошо помню свой первый полет на Боинге. Это был полет на «Шахтерике».
Помню, когда я пришла, я не знала, на каком самолете я лечу. Когда мы подошли к Шахтерику, для меня это был такой восторг, потому что это самый красивый, наверное, самолет компании. Не обижайся.
По опыту Юли, пол в авиации не имеет никакого значения. Ни курсы, ни собеседования, ни нагрузки для мужчин и женщин не отличаются.
Нет никаких вот стереотипов, ничего такого. Полностью проводятся собеседования точно так же, как с ребятами, так и с девушками. Если человек подготовлен, готов, достоин работать, он будет тут работать. И половой признак тут совершенно ни при чем. Я не могу сказать, чтобы хоть кто-то из авиационного мира ставился как-то упрежденно в плане того, что я девушка. Наоборот, все старались поддерживать, помогать, подсказывать, учить.
Но вот суеверия, связанные с женским полом, в авиации по-прежнему остаются. Юлия рассказывает историю, в которой ей, полушутя, не давали взойти на борт первой, потому что по авиационным предубеждениям первым на борт должен взойти мужчина.
Я, скажем так, далека от этого всего, но помню один случай. Полностью женский экипаж, кроме командира. И командир мне говорит, заходи на борт, готовь самолет, и я пойду осмотрю. И уходит, и я вот так вот один шаг пытаюсь сделать на борт, а девочка-стюардесс меня оттаскивает и говорит, куда-куда, из початка кит пойдем, кишка. Вот, так что да, есть некоторые этим нюансам следуют, но опять же таки я считаю, что это абсолютно никак не влияет на безопасность полета.
Несмотря на всю ответственность в работе пилотов, они не всегда максимально серьезны. Юля вспоминает самый смешной момент из своей личной практики.
Самый смешной? Не стыдно об этом рассказывать. Мы очень часто летали в Турцию. И я помню, тоже пришла с инструктором на борт. Это было еще, когда я летала на вводе. И командир говорит, Юля, говори с пассажирами. Скажи им приветствие. А я до этого никогда не говорила с пассажирами. Мне было немножко не по себе, скажем так. Мы летели в Ираклион. И я, значит, там рассказываю, пані Тапанове, доброго ранку, з вами говорить кабіна пілотів, рад вітати вас на борту, ля-ля-ля-ля-ля-ля. І сьогодні ми будемо виконувати рейс в міжнародний аеропорт Іракліон, що знаходиться у Турції. Командир падает на штурвал, Юля, какая Турция, мы вообще-то в Грецию летим. Забегает девочка первый номер, говорит, Юля, там пассажиры уже собрали вещи, они в Турцию не хотят.
Юлия сейчас одна из 7 женщин-пилотов в своей авиакомпании, а для сравнения можно сказать, что мужчин-пилотов в этой компании около 150. Юлия мечтает стать асом своего дела и однажды первым пилотом, и она верит, что не потеряет интерес к небу никогда.
Профессионального выгорания не будет никогда, если человек по-настоящему любит свою профессию, если он живет своей профессией, если вот у меня забрать небо, забрать эту работу, у меня, наверное, ничего не останется, это все, чем я живу.
Вот так, такая история.
Да, и если вам интересно, напоминаем, что видеоверсию вы можете посмотреть на сайтах Радио Свобода и Настоящее время. А сейчас я предлагаю, чтобы мы еще прочитали вам несколько новостей, которые появились за то время, пока мы вели эфир. И вот первый из них – это чиновники российского правительства Крыма утверждают, что протестировались на коронавирус сразу после визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила премьер подконтрольного России правительства Крыма Ирина Кивик и российский министр экономического развития Крыма Дмитрий Ширяков. Вот они утверждают, что сдали тест на коронавирус. Об этом Кивика сказала провластному крымскому сайту «Крыминформ».
Да, также Ирина Кивика сказала, что на момент возвращения из командировки в Объединенные Арабские Эмираты вот это государство не было ни в одном перечне эпиднеблагополучных стран. Вот так сейчас называют страны в Крыму и в соседней России, в которых есть вспышка коронавирусной инфекции. Но пока непонятно, относится ли к ним Россия, в которой порядка 500 случаев, да, если я не ошибаюсь. Несколько чиновников аннексированного Крыма оказались в центре скандала в связи с тем, что недавно контактировали с иностранцами, но не ушли на самоизоляцию, как того требуют от крымчан контролирующие службы в связи с пандемией коронавируса. В российском Минздраве Крыма уверяют, что ситуацию контролируют.
И вот в середине марта вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивика и министр экономического развития Ширяка отправились с рабочей поездкой, ну вот как они утверждают, что с рабочей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, а в администрации Симферополя принимали гостей из Италии. И в этих странах на тот момент уже были зафиксированы сотни случаев заражения коронавирусом. После контакта с иностранцами крымские чиновники, тем не менее, продолжали ходить на работу.
Далее новости о коронавирусе в Крыму. В САКах из-за угрозы коронавируса санобработку общественного транспорта проводят 90 раз в день. Об этом сообщают подконтрольные России власти САК. В частности, в Фейсбуке об этом пишет глава российской администрации САК Александр Авдиенко. Далее цитата. «Пассажирский транспорт подвергнут санитарной обработке после каждого рейса. Это более 90 раз за день. Водители обеспечены масками и дезсредствами в полном объеме на весь период режима». Конец цитаты.
Ну вот есть еще одна его цитата. «Установлено, что 34 ребенка, это ученики школ, не имеют электронно-технических средств с выходом в интернет. Для них отрабатывается отдельная схема обучения в детских садах. Ситуация благополучная. Пока не закрываем из-за того, что родители детей ходят на работу. 499 детей по заявлению родителей не посещают учреждения и находятся дома в хорошем состоянии здоровья». Напомним, что это цитата главы российской администрации САК Александра Авдиенко.
Он также отмечает, что незначительное повышение, по его словам, цен на овощную группу в торговой сети аргументировано сезонными всплесками. Такая информация.
Да, еще одна новость. Ее опубликовало издание «Укринформ». Боевики группировок ДНР и ЛНР 8 раз открыли огонь по позициям вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Вот цитата. 24 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Конец цитаты. Это цитата из штаба операции объединенных сил. Вот отмечается, что обстреляли позиции на запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооруженные БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. И вот в районе ответственности группировки «Восток» было осуществлено 4 обстрела. Именно рядом с Красногоровкой из станкового противотанкового пулемета, в районе населенного пункта Березовая из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и вблизи Марьинки. Также 4 обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Это Новоалександровка, Крымская, Новотошкинская и Майская. Вот пока что информации от боевиков ЛДНР об обстрелах не поступало.
Далее новости из Крыма. Пожар в Алупке. Спасатели эвакуировали больше 100 человек. Вечером 24 марта произошло задымление на 9 этаже 12-этажного дома в Алупке. Спасатели эвакуировали 131 человека, среди которых 25 детей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России МЧС Крыма. Далее цитата из сообщения. По прибытии огнеборцами было установлено, что горит проводка в кабельной шахте. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка. Пожар был оперативно ликвидирован. На площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в ведомстве.
Еще одна новость с материковой Украины о том, что Верховная Рада может перенести внеочередное заседание. Об этом пока что сообщает издание «Лиганет» со ссылкой на замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгению Кравчук. Вот по ее словам, внеочередное заседание может состояться в субботу 28 марта, и там ожидается регистрация законопроектов по противодействию последствиям пандемии. Также Кабмин готовит изменения в украинский бюджет.
В Крыму выбрали организацию для дистанционного оформления больничных, сообщает издание Керчь-ФМ. Организация, которая получила право оформлять листы нетрудоспособности без очного осмотра пациента, у которого имеются показания для карантина, в Крыму определена Республиканская клиническая больница имени Семашко. Об этом сообщает пресс-служба Российского Минздрава Крыма. Учреждение определено в соответствии с приказом Российского Минздрава Крыма от 20 марта об обеспечении централизованной дистанционной выдачи и оформления электронных листов нетрудоспособности. Далее цитата из сообщения: граждане, вернувшиеся из стран, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, могут подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. Также подать заявление могут лица, с ними проживающие. Конец цитаты. В заявлении указываются необходимые данные и сканированные копии предусмотренных документов. После получения документов от ФСС медицинская организация должна принять решение о выдаче электронного листка нетрудоспособности единовременно на 14 календарных дней. В соответствии с действующими временными правилами, возможность оформить больничный лист дистанционно действует до 1 июля 2020 года.
Ну и вот как раз есть обновление информации по коронавирусу. По состоянию на утро среды 25 марта в мире зарегистрировано почти 423 тысячи случаев заражения, в частности почти 19 тысяч летальных исходов, и более 109 тысяч человек выздоровели. В частности, в Китае зафиксировали 47 новых случаев и 4 смерти. Вот в настоящее время в Китае почти 74 тысячи человек выздоровело. Вот такие вот последние данные.
Еще остается напомнить, что все последние и актуальные данные, в том числе и о мировой пандемии новой коронавирусной инфекции, вы можете найти на сайте Крым Реалии. Очень важно, что там же публикуются все оперативные и подтвержденные факты о том, что происходит в Крыму в связи с этой пандемией. Все официальные заявления тоже публикуются на сайте Крым Реалии. Об этом вы всегда сможете найти оперативную, точную и достоверную информацию. Также стоит напомнить, что в связи с вспышкой пандемии коронавируса очень много в информационном пространстве есть недостоверной информации, ложных советов о том, как обезопаситься. В связи с этим мы еще раз напомним, что есть сайт Всемирной организации здравоохранения. На этом сайте есть раздел, в частности, на русском языке, где вы можете найти полную исчерпывающую информацию о том, как себя вести и о том, как обезопаситься в условиях мировой пандемии нового типа коронавируса.
Ну и ни в коем случае не болейте, соблюдайте базовые правила гигиены, следите за тем, что происходит в мире, и по возможности самоизолируйтесь, и главное, будьте здоровы.
Сергей Макрушин, Андрей Гевко провели для вас этот эфир. Пока.